Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 ноября 2014 года. Под властью высшей силы. Когда Творец создал мир, Он установил все имеющиеся в нем и всех находящихся в нем, каждого в своей стороне, в правой или в левой, и поставил над ними высшие силы. Не существует даже малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху, в высших мирах. И все, что делают с каждым, и все, что делает каждый, происходит благодаря все большему воздействию высшей силы, поставленной над ним наверху. Да будет свет, книга Ваикра к душим. Жесткое управление мира Творцом оставляет человеку свободу воли только в одном – следовать указаниям высшей силы, скрытой от нас именно для того, чтобы мы выполняли их. Человек ограничен во всем, кроме правильного действия, и он постоянно подталкивается к его выполнению, но не явно. Поэтому свобода воли не в том, чтобы правильно выполнить действие. Ты в любом случае выполнишь его. А чтобы с помощью внешней системы, на отдачу которой ты работаешь, выбрать такое окружение, которое помогло бы тебе двигаться якобы самостоятельно. На самом деле это не самостоятельное движение, так как через твое окружение на тебя нисходит высшая сила, с помощью которой ты умнеешь, взрослеешь, становишься более зрелым и правильно выполняешь действия. Получается, что движение вперед заключено в том, что ты вроде бы самостоятельно создаешь под себя среду, являющуюся следующим правильным этапом исправления человечества. Ты строишь интегральное человеческое сообщество, желая собрать, исправить, объединить его, работать на отдачу ему. Если ты не делаешь этого сам, то обстоятельства все равно приведут тебя к этому, но только в течение долгого времени и через большие страдания. Мы видим, что происходит сейчас с человечеством. Жестокие войны, личные и глобальные проблемы, природные катаклизмы. Все это рано или поздно приведет нас к осознанию, что лишь объединение является единственно правильным действием. И тогда мы придем к простому решению. Нам достаточно хлеба и воды, то есть необходимого для существования, а все остальное только на отдачу. Вопрос. Значит, мы придем к полному ощущению закона, что не существует даже малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху, в высших мирах? Ответ. Во время нашего подъема по ступеням духовных миров, на каждом их уровне, мы все больше и больше будем знакомиться не только с травинками или атомами, но и с любыми нисходящими микросилами. А они, кстати говоря, самые сильные и самые влиятельные. Ведь из них состоит вся грубая механика нашего мира, которую мы будем ощущать до тех пор, пока не найдем их источник. Вопрос. И выходит, что самое невидимое – самое сильное. Ответ. Да, и это доказывают любые новинки и открытия. Покажи сегодня дикарю, допустим, компьютер, и он попробует его на зуб. Он не поймет, чем ты занимаешься. Для него занятие – это охота на зверя, добыча пропитания. То, что было в порядке вещей даже 100 лет назад, сейчас отошло в прошлое. Мы изобретали и конструировали моторы, механизмы, машины, на которых можно было путешествовать. А сегодня нам не надо никуда ездить, все можно увидеть в интернете. У человека пока еще есть интерес выехать куда-то, чтобы что-то посмотреть, но постепенно все это уходит. Существование человечества переходит в область мысли. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 марта 2014 года. Радиоверсия. патент на счастливую жизнь. Счастье – это наполнение самых острых желаний человека. Как правило, оно возникает на контрасте с чувством неудовлетворенности. К примеру, голод дает ощущение наслаждения от пищи, разлука – ощущение радости от встречи с близким человеком и так далее. Иными словами, мы устроены так, что можем ощущать положительное только из отрицательного. Тогда возникает вопрос, стоит ли нам вообще стремиться к счастью, если сначала мы должны погрузиться в страдания, чтобы потом почувствовать себя счастливыми. Дело в том, что каббалистическая методика позволяет человеку испытывать счастье одновременно с ощущением отсутствия наполнения. То есть в тот момент, когда я что-то вкушаю, я ощущаю и тоску по этому вкусу, и его наполнение. Мне не надо разделять это во времени. Сейчас я страдаю, а потом получаю. Поэтому у людей, занимающихся духовной практикой, нет вопроса о времени. Они существуют вне его и проходят одновременно состояние страдания и наполнения, голода и насыщения. Это и есть наука Каббала, наука получения. Она обучает человека получать желаемое не через месяц или год, а именно в тот момент, когда ты желаешь. При этом в паре одновременно идут два потенциально противоположных друг другу значения – минус и плюс. В нашем мире этого нет. Здесь существует один большой минус, к которому практически мы не получаем плюса. А получение наслаждения по каббалистической методике само вызывает в нас желание к нему и наполнение. Вопрос. Но как это сделать? Как все-таки стать счастливым в этом мире? Ответ. Это возможно только тогда, когда я наполняюсь не самостоятельно, а через других. В этом заключается патент счастья, потому что сам себя я никогда не смогу наполнить. Но если я ощущаю и впитываю желания других, то наполняя их, я наполняю себя, ведь их желания становятся моими. Получается, что я наполняю себя существованием в других. Секрет заключается в том, что я выхожу из себя, обнаруживаю вне себя желания, принимаю их как свои и наполняю. То есть и желание, и наполнение находятся вне меня, но это и является моей душой. Вопрос. При этом мы наполняем и материальные желания человека? Ответ. Мы удовлетворяем любые его желания, но только в определенной мере. Материальные желания человека наполняются лишь в мере, достаточной для его существования, и не более того. А духовные желания – в той мере, в которой мы вместе желаем подняться, поскольку мой и его подъем взаимосвязаны и дополняют друг друга. Таким образом, наполнение желаний других – дает нам ощущение счастья. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 2, 23 октября 2014 года.
Радиоверсия.
От корыстной связи к альтруистической. Из статьи Шамати, статья 19. Нужно знать, как важны усилия, приводящие к контакту человека с Творцом, когда человек чувствует, насколько Творец необходим ему. Ведь убедившись в тщетности всех своих усилий, он видит, что кроме Творца нет никого в этом мире, кто бы мог спасти его из того состояния, в которое он попал. Это ощущение тоже приходит за счет света. Человек чувствует, что главная цель жизни в этом мире – это достижение контакта с Творцом. Потом другая подсветка помогает ему понять, что только Творец способен помочь ему. Еще одно свечение раскрывает ему, что он зависит от окружения, необходимого условия, при котором возможно призвать Творца на помощь. Так он постепенно продвигается, каждый раз за счет определенного свечения на новой ступени, которая воздействует на него и ведет. Мы выходим из состояния изгнания, и в нем самом тоже проходим несколько этапов. Сначала человек совершенно не чувствует никакой связи с высшей силой, не имеет с ней никакого контакта, даже в форме обычной религии. Потом люди начинают верить в религии, разные верования, в чудеса, мистику. И человек обязан пройти все эти этапы. Каждый раз сверху приходит особое свечение и обеспечивает нам определенную связь с высшей силой. Пока человечество не доходит до такого этапа, на котором оно теряет всякую веру в высшую силу и верит только в науку, в реальные факты. Тогда мы начинаем искать связи с высшей силой уже как рациональные люди, рассматривая Творца именно как силу. Эта сила действует на нас, и мы согласны на взаимное, ответное действие по отношению к ней. Нам лишь надо выяснить систему отношений, которые могут связать нас друг с другом. В итоге человек приходит к науке Каббала и начинает работать. Это поднимает его на другой уровень соединения с высшей силой. Уже не за счет веры и ритуальных действий, а за счет изменения своего внутреннего желания. И это означает, что есть у него прочная связь с Творцом, когда лишь о Творце все его мысли, в надежде, что Творец поможет ему, иначе видит, что пропадет. Такое же отношение было в те времена, когда человек был глубоко религиозным и верил в Творца 1000 лет назад. Он тоже чувствовал себя полностью зависимым от Бога, от его воли. Если Творец смилостивится, то он останется жить. Если же Творец не поможет, то жизнь кончена. И сейчас нам нужно прийти к такому же отношению. Если Творец поможет, то у нас будет жизнь, а если не поможет, то это смерть. Только над жизнью и смертью понимаются уже совсем другие понятия. Жизнь – это слияние с Творцом, взаимная отдача. А смерть – это остаться в любви к самому себе. Мы видим, как все человечество проходит такие периоды развития, переходя от эгоистического подхода, корыстной зависимости от высшей силы, к альтруистической зависимости, к стремлению уподобиться Творцу. «И об этом сказал Творец, победили меня, сыны мои, то есть я дал вам желание насладиться, а вы просите меня дать вместо него желание отдавать». Человек заботится о том, чтобы быть самостоятельным, потому что иначе он не сможет доставить радость Творцу. Ведь кто может доставить удовольствие Творцу? Только человек, способный сохранять независимость и отделяться от Творца со стороны своего эгоизма. Он сохраняет желание насладиться и только сокращает его, не давая ему прилепиться к Творцу эгоистически. А в желании отдачи, развиваемым поверх этого сокращения, он сливается с Творцом. Таким образом, он сохраняет свою независимость и достигает слияния в одно и то же время. Из урока по статье из книги Шамати 11 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Собирая розы, разбросанные между шипов. Сказано, что народ Израиля вышел в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов мира. Это значит, что есть множество духовных искр, которые нам нужно отыскать и присоединить к себе. И это происходит в то время, когда Израиль находится среди других народов. Под изгнанием понимается не физическое присутствие в чужом месте, а падение со ступени отдачи и любви. Однако через Израиль в души народов мира проходит подсветка, благодаря которой начинают пробуждаться искры. Те души, для которых пришла пора присоединиться к желаниям Гальгаль-Тайнаим и тоже стать Израиль, стремящимися прямо к Творцу. Они присоединяются к Израиль не с самого начала, не с того времени, когда Авраам начал собирать этот народ в Вавилоне, а позже, в других поколениях. Но при этом происходит выяснение и выборка подходящих желаний, ради которых народ Израиля и ушел в изгнание. Изгнание случилось не потому, что сам народ Израиля нуждался в исправлении. Наоборот, Израиль настолько исправил себя, что стал способен во время изгнания присоединить к себе дополнительные желания, духовные гены, находящиеся между эгоистических сил, клипот. Соответственно, нужно относиться ко всем представителям других народов, кто в наши дни присоединяется к Израилю. В этом и заключается наша работа в изгнании, и тогда оно может быстрее закончиться. Все зависит от нашей работы с пробуждающимися душами. Поэтому требуется особо бережное отношение к ним, любовь и стремление сблизиться. Ночь, темнота, изгнание – это время работы. В это время существует определенное скрытие, именно за счет которого мы можем связаться с искрами, находящимися внутри эгоистических сил. А связав их с собой, мы требуем нашего общего подъема. Но подняться мы хотим только ради них, а не для самих себя. Если народ Израиля таким образом передаст себя для исправления мира, то изгнание закончится. Ведь этим мы реализуем свое истинное предназначение. Мы являемся лишь тем средством, которое призвано извлечь из глубин эгоизма все желания, пригодные для исправления. Израиль – это переход, проводник, готовый опуститься в море нечистых сил для того, чтобы вытащить оттуда духовные искры. Поэтому так важно распространение и работа со всеми нашими группами по всему миру, всеми товарищами. Она и называется работой в ночной тьме, в изгнании. Рав Хаим Виталь пишет в книге «Врата высказываний». В чем причина изгнания народа Израиля среди других народов? Дело в том, что Адам Ришон включал в себя все души и все миры. А после его прегрешения эти души упали внутрь эгоистических сил, разделенных на 70 народов. Поэтому необходим Израиль для того, чтобы выявить внутри каждого из народов и собрать все розы святых душ, разбросанных среди шипов. И как сказано мудрецами, Израиль вышел в изгнание лишь для того, чтобы присоединить к себе души народов мира. Это доказывает, что выполняемая нами работа по распространению самая правильная, и нам нужно вкладывать в нее еще больше сил. Надо относиться к каждому человеку, который хочет к нам присоединиться, например, сейчас, на Европейском конгрессе в Вероне, как к самому желанному участнику, очень нужному Творцу. Ведь именно ради этих душ Израиль проходит через такое долгое и ужасное изгнание. Все для того, чтобы распространить немного света среди этих душ, и таким образом сблизиться с ними и суметь подняться вместе из темноты. Израиль погружается внутрь эгоистических желаний, клипот, и вытаскивает оттуда духовные искры. Но при этом он сам является лишь посредником, а в действительности Творцу нужны именно те души других народов. Ведь именно они представляют настоящие сосуды, в которые потом облачится свет Хохма. А Израиль относится только к Гальгальта-Айнайм, желанием отдачи. Наша функция – это отдача ради отдачи, обеспечение другим народам силы, благодаря которой они смогут получать свет ради отдачи. Поэтому ночь и день, изгнание и освобождение – это относительные понятия. Все зависит от того, как человек воспринимает их. И не обязательно ночь и изгнание должны быть плохими временами. Это такие периоды, которые изначально запланированы в проходимом нами процессе, и мы обязаны использовать их для работы. Из урока по статье из книги Шамати 13 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Международная книжная выставка Book Expo 2014 в Торонто. С 13 по 16 ноября в самом крупном выставочном павильоне города Торонто проходит международная книжная ярмарка, в которой участвует около 400 писателей, большое число книжных издательств и дистрибьюторов. Группа «Бней Барух Торонто» представляет на этой ярмарке стенд «Кабала Букс». Вся группа участвует в этом мероприятии, посменно дежуря у стенда, рассказывая посетителям о книгах и о кабале, раздавая подарочные сумочки с надписью «Я не существую, только мы», ручки с рекламой сайта Kabbalah.info, флаеры, регистрируя желающих на курсы в Нейборух Kabbalah Education Center. Стенд пользуется большим интересом у публики. Нашим товарищам приходится работать без перерыва и отдыха, встречая нескончаемый поток посетителей и отвечая на их вопросы о Кабале. Каждый заинтересовавшийся получает в подарок книгу «Основы Кабалы». Подарочный пакет и книга «Постижение высших миров» были подарены канадскому астронавту Крису Хатфилду. Только за половину дня было роздано 250 бесплатных книг «Основы Кабалы», и товарищи попросили срочно подвести им новый запас. Ожидается, что за 3 дня ярмарку посетит около 30 тысяч человек.
Радиоверсия.
Исцеление болью. Вопрос. Боль является одним из общих показателей, с которым мы сталкиваемся, говоря о здоровье или его отсутствии. Мы стремимся избавиться от боли всеми возможными способами. Однако у болевого механизма наверняка есть своя функция. Ответ. Прежде всего, говоря о каком-то явлении, мы должны понять его истоки. Корнем нервной системы, как и всех систем, всей материи, жизни и творений, является желание насладиться. У примитивных организмов нет нервной системы, а лишь своеобразное передвижение кислот и электрические колебания, свойственные атомам и молекулам. По мере роста желания организм развивает в себе особые системы, которые заботятся о его благополучии, здоровье, хорошем ощущении. На определенном уровне, наряду с другими системами, в организме развивается нервная система. Системы добра и зла поддерживают друг друга, и боль охраняет нас. Без боли я бы не почувствовал, что моя рука попала в огонь или в теле произошли какие-то нарушения. Так что болеутоляющие препараты на самом деле противоречат природе. Боль развертывается в нескольких уровнях, и порой бывает трудно разделить боль физическую, телесную и душевную. Боль от прошлого, настоящего и будущего. Свою боль и боль того, кого я люблю или ненавижу. Здесь мы вдруг начинаем выходить из нашего тела и участвовать в ощущении боли или наоборот, радости во внешних системах, в зависимости от меры связи с ними, связи хорошей или плохой. Почему влюбленные временами обязаны поссориться? Почему нельзя жить как два ангела на розовом облаке? Потому что так они чувствуют между собой границы и меру вхождения друг в друга. Боль содержит огромную информацию, как электрический разряд, через который можно передать много данных. Ясно, что своими физиологическими системами мы связаны друг с другом, но среди них болевая система выделяется особой сложностью. Она достигает очень высоких уровней, переходя от боли физической к боли душевной и духовной. Когда-то депрессия помогала, она никогда не была так преувеличена, как сегодня. Депрессивные состояния останавливали человека, успокаивали его, побуждали правильно обустроиться на своем месте, не слишком приближаться к другим людям из-за опасности эпидемии. Сейчас депрессия с телесного уровня поднялась к душевным и даже духовным системам. Это является большой проблемой для современной медицины, которая, видимо, не чувствует достаточной прибыльности этого направления, а потому им не занимается. На самом деле, через радость, доброе воздействие на человека, мы наверняка можем врачевать большинство болезней. Несомненно, это относится к таким современным болезням, как рак, болезни сердца, гипертония, диабет. Вопрос. Есть ли различие между болью и страданием? Ответ. Страдания относятся к системам, которые связаны с пониманием источника боли. Это связано с чувством вины, зависимости от кого-то или взаимозависимости. Страдания больше относятся к душевному состоянию, чем к физиологическому ощущению. Из 78-й беседы о новой жизни 9 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Почему Тора начинается с Адама? Вопрос. Почему Тора начинается не с Авраама или стояния у горы Синай, а с Адама, с сотворения? Ответ. Чтобы дать нам понять, что главное – это разбиение души на множество частей, и затем уже дана Тора, дана только для того, чтобы собрать все эти части вместе, склеить их и таким образом раскрыть Творца в склеенном сосуде. А если не будет этого начала, разбиения, то, естественно, не будет и смысла во всех остальных действиях. Поэтому Тора начинается не с Авраама, потому что Авраам – это уже следствие разбиения, это уже начало исправления, и не с вручения Торы, потому что это уже получение инструмента и плана исправления, а именно с Адама. И заканчивается Тора на полном раскрытии Творца, то есть в полностью исправленной, многократно усиленной душе Адама.
Радиоверсия.
Не допустить третьей интифады. Часть первая. Вопрос. В последние недели по Израилю прокатилась волна терактов со стороны израильских арабов, которая вызывает большую озабоченность и угрожает перерасти в третью интифаду. Мало кто понимает, почему вдруг произошла вспышка насилия. Некоторые считают, что причиной послужили слухи об изменении статус-кво Храмовой горы. Другие думают, что это следствие дальнейшего распространения радикального ислама и усиления арабского террора в мире, который так впечатлил израильских арабов. Предлагается множество объяснений, но главное, что непонятно, как вести себя в этой пугающей реальности. Мы как будто находимся в фильме, который прокручивается снова и снова, все время возвращая нас к этим кошмарным дням. Больше всего потрясает, что нападения совершаются не на военных, а на невинных граждан, на женщин, детей. Мы вынуждены жить в постоянном страхе. И эта угроза исходит не извне, а прямо из нашего дома. От арабов, граждан Израиля, живущих бок о бок с нами в одной стране. Одни говорят, что это временная волна, которая пройдет и утихнет, как было уже много раз. А другие считают ее лишь началом больших волнений среди арабского населения, которые будут расти. Как вы видите происходящее, исходя из понимания внутренней системы? Ответ. Я смотрю на происходящие беспорядки совершенно в другом аспекте. Во всем историческом процессе нашей эволюции нет никаких случайностей, внезапно сложившихся ситуаций. Все заранее рассчитано, поскольку конец действия уже заложен в изначальном замысле. Есть конечный замысел творения, его окончательная картина. И она определяет и самое первое состояние, и весь процесс, приводящий весь неживой, растительный, животный мир и человечество к окончательной, желанной форме, которую природа, Творец, видел с самого начала. Это касается развития любого существа. И хотя весь мир проходит долгий путь эволюции, который еще не окончился и будет продолжаться, но он весь подчиняется строгим законам, на которые мы не можем влиять. Каждое состояние предопределено, однако мы имеем право спросить, почему оно возникло, откуда следует и куда нас ведет, к какой конечной форме. Мы можем исследовать его и понять. Вопрос только, сможем ли мы что-то в нем изменить? Прежде всего, нам нужно осознать тот факт, что мы находимся в системе, подчиняющейся четким законам. И их незнание и непонимание не освобождает нас от их выполнения. Исследования показывают, что во всем присутствует внутренняя движущая сила, перемещающая неживую, растительную, животную материю или людей из состояния в состояние, вследствие чего развивается мир. Мы находимся в историческом процессе, который изначального состояния полного хаоса, запланированного заранее и называющегося разбиением, приводит нас к обратной, совершенной реальности. Хаос – это совершенство со знаком минус, то есть антисовершенство, во всевозможных формах, на всех уровнях и во всех свойствах. А совершенство означает гармонию между всеми элементами системы, на всех ступенях и во всех взаимосвязях. В этом процессе есть разные периоды поочередного развития. Силы неживой материи, потом растительной, животной и человеческой. Вся эта эволюция протекает уже миллиарды лет. Неживая материя развивалась 14 миллиардов лет, растительный мир – около 2 миллиардов лет, животный мир – 500 миллиардов лет, а человечество – около 200 тысяч лет. В эволюции, которую проходит человеческая сила, есть особые, очень важные периоды, относящиеся к развитию человечества, совершающего качественные скачки. Человек внешне может оставаться почти таким же, чуть повыше или пониже, толще или худее, но речь идет уже о сугубо человеческом, общественном развитии. Сначала человечество развивается неосознанно, в ходе долгого исторического процесса. И так это происходило до одного особого дня, 5775 лет назад, в который один из людей этого мира раскрыл программу творения, процесс эволюции, начальное и конечное состояние и все, что произойдет между ними на оси времени. Звали этого человека Адам. Он получил это имя не случайно. Мы с вами уже знаем, что в мире нет никаких случайностей, а все подчиняется законам природы. Родители назвали его Адам, не подозревая, что это означает «подобный», «доме», «творцу». И этот Адам раскрыл закономерность природы, законы ее развития и передал нам это знание через своих учеников. С того времени человечество получило некоторое знание о том, что с ним происходит, об окружающем его мире, о силах, которые на него воздействуют, о своем влиянии на мир. На животном уровне мы умеем устраиваться в этом мире. У нас это получается лучше, чем у всех животных, ведь мы обладаем большим разумом и чувствами. И хотя мы более слабые и нежные, но эта уязвимость позволяет нам быть более чувствительными и лучше приспосабливаться к окружающей среде, меняться. В итоге наша слабость обращается нашей заслугой, и человек развивается в этом мире, получая все больше и больше власти над природой. Мы можем защитить себя, построить себе дома, пошить одежду и так далее. То есть развитый разум и чувствительность позволяют нам защититься от капризов природы именно там, где мы слабы по сравнению с животными. В течение последующих за Адамом поколений его ученики все больше развивали его учение. Но развивали они его не из своих умственных рассуждений, как абстрактную философию, а на основе опыта. Адам дал им инструменты для исследования внутреннего механизма природы, который движет каждым из нас и всеми вместе, ведя к определенной цели. Наша будущая форма уже существует в плане творения, и мы обязаны ее достичь. Весь этот процесс открывается человечеству для того, чтобы мы могли включиться в него и даже сами участвовать в этой программе, сделав этот процесс легким и приятным. Если мы проходим его по своему согласию и желанию, то получим от него удовольствие. Если я сам хочу развиваться и помогаю себе, то этот процесс становится мне желанным, приятным, долгожданным. Это огромное преимущество, которое дает нам знание, впервые раскрытое Адамом, которое называется наукой Каббала. Из 453 беседы о новой жизни 13 ноября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.